Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Тэ Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как научиться прощать. И мы говорили об обиде. Мне еще очень нравится высказывание отца Дмитрия Смирнова, по крайней мере, ему его приписывают. «Обиделся, снимая крестик, и клади на пианино». Вот это очень такая, мне кажется, понятная и простая формула того, что значит такое обида для тебя. Если ты обижаешься, то ты вредишь
как бы
только себе. Да.
Христа. Вы знаете, вот меня иногда спрашивают, я не из обидчивых, честно скажу, но все-таки прожил уже почти 100 лет на земле и знаю, что сокращает жизнь именно обидчивость. И если меня спросят, батюшка, а вы что, такой блажененький есть? Вас что, никогда вот так вот не цепляет эта обида? Не могу сказать. Бывает, как бы враг подкрадывается незаметно, особенно если священника кто-то к нам очень почтительно относится, а тут вот без должного съехицы иногда, без какого-то должного пиетета вроде как цепляет. Но здесь важно, мне кажется, быть начеку и сразу же, едва лишь только вот этот гоготок появился, тотчас его доводом разума и рассудка отсечь. Вот мне нравятся слова преподобного Серафима. «Если бы ты был святым, то на тебя бы никто не обижался. А вчера я служил в одном храме, поздравляли батюшку с именинами, и он сам воно такую мудрую вещь произнес. Я даже сегодня вот во сне эту вещь про себя каким-то образом повторял. Так она меня впечатлила. Батюшка говорил о том, что священник, совершая свое приходское служение, отдавая усилия созиданию храма, должен всегда помнить: Господи, я никто, и звать меня никак, говорил батюшка. То есть ты, Господи, сам действуй через мои слова, через мои дела. Я созидаю храм, но это не моя собственность. Я все делаю для людей, потому что ты заповедал это. И вот эта внутренняя установка, я очень какое-то маленькое существо, я какой-то младенец, я не нечто немаловажное, а совершенное ничто, но не забытый Богом Васька, а чадо, дитя, которое всецело устремляется к Богу и просит его помощи. И вот это внутреннее помышление о том, что ты нечто маленькое, что ты не пуп земли, не индюк с раздувшимся зобом, а вот малое дитя, которое не способно ни на кого таить обиду и смотреть буквой, оно мне лично помогает.
Почему так получается в большей части нашей жизни, что самые тяжкие обиды наносят нам самые близкие люди, и их-то нам и труднее всего прощать?
Наверное, потому что они меньше всего нас стесняются и меньше всего берегут наш внутренний мир. Вот мы с вами доходим в такой приятной фазе знакомства, встречаясь в этой радиорубке и имея нелегкую задачу провести эфир на заданную тему, прибегая к экспромту. Мы должны работать с вами в паре, дуэтом, и не по принципу «кукушка хвалит соловья», «вы не лисичка, я не ворона с куском сыра», что у нас нет даже какой-то психологической подпочвы для нанесения друг другу ударов из-за угла. Мне хочется соответствовать вашему интеллектуальному уровню. Вы всегда прекрасно выглядите, приходя на встречу с батюшкой ком ильфо, то есть с иголочки. А вот домашние, они не перед софитами не перед кинокамерой и, наверное, распускаются часто, и плохое настроение не считают нужным сдерживать.
Мы говорим с вами об обидах, но ведь бывают вещи, которые мы совершаем по отношению друг к другу, которые глубже и больнее, и страшнее, чем обида. Какие-то, например, ну, какие-то такие не совсем поправимые вещи, хотя...
А иногда, наверное, совсем непоправимые.
Ну, вроде как все поправимо, кроме смерти. Но, тем не менее, например, измену в супружеской жизни иногда бывает простить невозможно, даже если виновник покаялся, вернулся, и они продолжают жить вместе, а она все равно, она не может с этим справиться. Это ее разрушает, разъедает изнутри. И
только может... Бог может исцелить эту рану и время, действительно, когда...
Но можно ли вообще прощать такие вещи?
Если человек приполз в слезах, кается, себя не помню, какой ангел меня дернул, что вдруг мне изменило самообладание, я забыл о последствиях, иногда, увы, такое слышишь... При том, что, бывает, изменило больше плоть, чем дух, тем не менее, конечно, изрядное благородство и большая молитвенная просвещенность, близость к Богу пострадавшей половины требуется, чтобы прикрыть руками эту зияющую рану в твоем собственном сердце и улыбнуться тому, кто попрал... обеты, верность. Тем не менее, история показывает, что эти раны Божья благодать прикрывает. Ну, у меня опыт пасторский. Дело в том, что человек, вот так ударивший под дых свою спутницу жизни, он прежде всего должен раскрыть эту рану взору Божьему. Он должен покаяться пред Создателем, потому что, как говорит Иоанн Златоустый, супруги – это единая плоть, и, скажем, муж, изменивший жене, он половинку этой плоти разрывает и бросает на съедение блудницы. Почему мучается вторая половина? Потому что они один организм. Жестока, как ад, ревность, утверждает царь Соломон. И не только ревность, но и обиды, и физическая мука. Мы же единое целое. И вот почему облегчение наступает тогда, когда согрешившая половина Богу раскрывает эту рану. Священник вместе с кающимся молится, Дух Святой снисходит, врачует, это невидимо для глаза, но это осязательно для сердца, врачует рану, дьявол бежит прочь, посрамленный смирением и искренностью кающегося. А вторая половинка, супруга, издали наблюдающая, как ее муж становится на колени и, смиренно склонив голову, возвращение блудного сына в отчий дом, принимает разрешительную молитву, она чувствует, что исцеление касается ее собственного сердца. Это, наверное, самые запоминающиеся и радостные минуты в жизни священника-духовника, когда он подзывает после принесения им исповеди, подзывает супругу, она пришла с каменным лицом, какая-то помраченная такая, внутренняя ее мучает болезнь, и просит разрешения прочитать совместную над ними молитву и молит Господа Бога о том, чтобы порванные нити доверия были Божьей рукой вновь соединены, и чтобы дух единомыслия, единодушия, доверия вновь заполнил их сердца, и вот вы чувствуете, как на скелет нарастает плоть и кровь, и когда вы видите улыбку на лице женщины, оскорбленной, можно сказать, в ее самых интимных переживаниях и мыслях, это, конечно, свидетельство, что воскресший Христос на самом деле действует через того, кто прощает и просит прощения. И здесь Христос воскресший реально соединяет и умеряет сердца.
Но ведь бывает такая ситуация, когда человек систематически делает какие-то поступки, либо он пьянствует, либо он поднимает руку, либо изменяет, просит прощения, смиренная вторая половина его прощает, а он через какое-то время возвращается к прежнему, и получается, что ты, давая ему прощение, потворствуешь его греху.
Да, конечно, Господь учит нас прощать 70 раз на 7, то есть быть расположенным к прощению, иметь готовность прощать. Но и кающийся должен иметь готовность исправлять свою жизнь. Одно дело, речь идет о мелочах. Я уже как-то рассказывал об одном смиреннейшем батюшке, отце Тихоне Пелехе, почившем давно, матушка которого была немножко расслаблена умственно, и вот она говорила с промежутком через полторы минуты: «Открой форточку, закрой форточку, открой форточку, закрой форточку». И так как речь шла о склеротическом явлении, то батюшка, видимо, упражняя долготерпение и любви, безмолвно это делал, как по раз навсегда заведенному механизму, и оставался благодушным. Но, простите, если речь идет об измене родине, для этого существует трибунал. И если человек бесконечно или, так скажем, бестрепетно вновь и вновь распинает доверие своего сродника или своей половины, есть какая-то линия поверхностного натяжения, которая может лопнуть. Учитывая, что мы существа ограниченные, невозможно бесконечно предавать любовь. Любовь требует трепетного, бережного отношения и совместного взращивания. И, скажем, грубость, ну, какое-то мужланство, матерная брань, агрессия, которая бьет рикошетом по детям, один раз сорвался, чтобы этого больше не было никогда, покайся, она прощает, но если он просто, это его модус вивенди, в конце концов, конечно, терпение может лопнуть, и есть такая красная линия, такая черта, перейдя которую иногда уже невозможно восстановить доверительные отношения.
Когда мы готовимся к причащению, в молитвах есть такие слова: первые примирися тя опечалившим.
Да-да-да.
Это как раз о том, что надо простить всех, кто тебя расстраивал.
Прежде всего...
Или буквально прям позвонить, сказать: ой...
Примирись с опечалившими тебя. То есть ты имеешь... Не ты опечалил, а тебя,
да,
опечалили. Какое-то у тебя смущение, какое-то у тебя недовольство, имеешь ты вот эту обиду. Давай-ка, брат, прежде причащения постарайтесь, прежде чем как подойдешь к святой чаше, постарайся разгладить эти морщины и изреки царственное слово: «Прощаю, не носи камней в своей душе». Да, действительно, видите, все в нашей жизни измеряется светом таинства причащения. Мы должны так жить в семейной жизни. Недавно вели с вами по этому поводу дискуссию непростую и трудную. В отношении обид должны так строить свою жизнь, чтобы всегда быть готовым участвовать в тайной вечере Господа Иисуса Христа. А для этого мне необходимо иметь сердце мирное, спокойное, светлое, прощающее, милующее. Я должен быть настолько внимателен, чтобы ни на кого не окрыситься, никого не облаять, ни на кого не спустить полкана. Я думаю, что в данном случае Я не просто становлюсь каким-то блаженненьким, но человеком благовоспитанным, человеком высокой духовной культуры, аристократом духа, на помощь лично мне. Последние слова я не себе произнес, а в обобщенном смысле. Приходит юмор. На мой взгляд, в современной жизни, в будничном общении, когда люди очень неровные, статическое электричество так и брызжет, коротит. А вот нужно иметь всегда в запасе какую-то мягкую шутку, какую-то улыбку, как-то эти углы надо стачивать, иначе мы все загремим в психосоматическое отделение, а там, знаете, 40 дней провести нужно.
Сегодня очень так, ну, популярны социальные сети, и завтра немалое количество людей, которые даже, ну, не особо там ходят в церковь и молятся, будут писать у себя на страничке в Фейсбуке: «Простите меня все». Можно ли это считать реальным каким-то призыванием к прощению, или это все-таки просто поза? Или смс-ку кто-нибудь тебе пришлет: «Прости меня, дорогая».
Не думаю, что это поза. Россия – это особая страна, где церковные уставы и праздники настолько глубоко входят в нашу жизнь, как мы, знаете, Масленицу с вами провожали деятельно, не как пассивные созерцатели. Вот этот прощенный день о себе заявляет в жизни даже людей не церковных, и думается, что друзья по Фейсбуку не останутся равнодушными. Во всяком случае, тут важна интенция, намерение. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Если из твоих уст вышло такое доброе, светлое, ласковое, искреннее слово, ну, для меня это залог больших успехов. Я мимо таких вещей равнодушно не прохожу.
Ну, то есть это не профанация?
Разместить в сетях свое желание быть прощенным и простить. Нет, там реально много друзей, которые с вами ежедневно общаются. Но, конечно, заменить фейсбучными безешками, смайликами, поцелуями реальную жизнь было бы не мудро. И, дорогие радиослушатели, мы все ждем вас, приглашаем вас в Божьи храмы. Русь еще жива, Русь еще поет. И мы говорим сегодня о Дне Прощенного Воскресения, том удивительном светлом вечере, который даст вам заряд и импульс не то что до Пасхи, а на весь год, до следующей весны.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о прощении накануне Прощенного Воскресения. Мне все-таки кажется, что просить прощения в Фейсбуке или в СМС-ке, это как-то, ну, не считается это. Ну, это так просто. Взял, написал, отослал и забыл.
Безусловно, все-таки наша жизнь протекает не в виртуальном мире, а нас окружают наши домочадцы, наши друзья по приходу, наши коллеги. И поэтому до наступления вечера, когда мы встретимся все в храме, думаю, с особенной внимательностью будем общаться друг с другом. И если только ваш собеседник маломальски причастен к духовной церковной культуре, совсем не будет диссонансом и в присутственном месте, в офисе или еще где-то, так тихонечко во время обеденного перерыва и спросить друг у друга прощения. От этого действительно сразу появляется улыбка, какая-то теплота сокровенная, какая-то сердечность. Вспомним, между прочим, что в обителях мужских и женских ежедневно бывает прощенный вечер. И братья, насельники, сестры Они в течение дня и на кухне, там какая-то резкая интонация, кто-то запоздал, кто-то друг друга нехотя подставил, а может быть, шуточка, уже не шуточка, а ирония. Все люди, все человеки, а вот вечером собираются в храме, поют песнопение, «Сеженик» грядет в полунощи, матушка-игумень или игумен, и затем по старшинству, и друг к другу подходит: «Прости меня, братья, прости меня, сестра». И такой глубокий русский поклон поясной, а кое-где и земной поклон. И все это во исполнении слов апостола Павла: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И ежедневно в обителях примиряются друг с другом с тем, чтобы любовь царствовала. А у нас, обыкновенных людей, дорогие друзья, хотя бы раз в году, помните, как Анна Герман пела: «Один раз в год сады цветут». Мне кажется, что это именно о прощенном воскресенье говорится.
Есть ли у прощения какой-то срок годности? Вот, например, я знаю одну драматичную историю, я не знаю, рассказывала вам ее я вам, или в эфире я, по-моему, ее уже упоминала, про одну пару, которые очень любили друг друга, но вот у них, они как журавель и цапля, никак не могли соединиться, каждый нашел свой путь, она вышла на зло замуж, его мать не хотела, чтобы она становилась его женой, и поэтому он ее за себя не взял. И вот так они всю жизнь как-то жили, каждый со своей семьей, но при этом продолжали любить друг друга, встречались, расставались, расставались, встречались.
Миллион терзаний.
Да, миллион терзаний, мучили себя, мучили своих близких, и когда он был готов, значит, оставить свою семью и стать ее официальным супругом, она не хотела, потом они менялись местами. В общем, это была достаточно, ну, такая жестокая по отношению друг к другу война постоянная, и по отношению к близким, которые, с которыми они связали свою жизнь. Прошло очень много лет, и уже им было обоим за 70.
Ой.
Да, они довольно долго не виделись. И он позвонил ей и сказал: «Прости меня». Она ему сказала: «О чем ты говоришь? Зачем тебе мое прощение? Жизнь прожита. Уже ничего не вернуть, уже все прошло, уже все. Успокойся. Какое там прощение?» И не сказала ему «прости». А он наложил на себя руки.
Ой.
И жизнь его закончилась страшно. И вот,
это реальная история?
Это реальная история, да. Двух взрослых людей, прекрасных, талантливых, знаете, вот, не жестоких, не преступников. И он, и она были прекрасными, светлыми людьми, очень окруженными любовью своих близких, дающими любовь. Но вот друг с другом, они вот это был их какой-то такой, не знаю, страшный крест или что-то такое в их жизни. И так это все вот мрачно закончилось, и с одной стороны, она, конечно, могла ему сказать: «Я тебя прощаю», и зачем-то ему в этот момент было надо это. Ведь она же не могла знать, что он находится в таком состоянии, в смятении, в предсмертном каком-то вообще метании, что у него там на душе. А с другой стороны, ну действительно, какое прощение? Ты меня мучил всю жизнь. Я тебя 60 лет ждала, с 15 лет. Все эти 60 лет ты давал мне ложные надежды, уходил, возвращался, мучил меня. Ты мужчина. Ну, в любом случае, наверное, конечно, в ситуации виноваты оба, но мне кажется, что мужчина – это тот человек, который больше в ответе.
Конечно.
Вот. Зачем тебе мое прощение? В принципе, уже оно действительно выдохлось. Все. И вот поэтому и задаю такой вопрос. А есть, вот все-таки, может быть, есть непоправимые вещи, когда уже прощение невозможно?
Я часто вспоминаю про себя поэтические строчки: «Не думай о секундах свысока». И другие: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Да, 60 лет, жизнь прошла, но ведь это только миг между прошлым и будущим. И очевидно, что мы существуем и во времени, и в вечности одновременно, готовимся к кончине, здесь находимся в командировке, и человек действительно может и склонен все гораздо серьезнее подвергать испытующему самоанализу, чем ближе час кончины, чем громче стук смерти, который стучится в ворота нашего сердца. Я вот тоже вспоминаю случай он меня потряс из другой оперы, но посудите сами. Был совсем молодым священником. Познакомился просто случайно с молодым человеком, который поверил мне свое желание поступить в семинарию. А я преподавал в семинарии, поэтому, наверное, он и, как говорят, вышел на меня. Но, батюшка, такое обстоятельство у меня определенная сложность. В военном билете у меня стоит пункт 8Б. Это, видимо, когда люди от армии уходили, косили, как говорили тогда, то по психиатрической статье ставили вот эту негодность.
Отсрочку.
К службе.
А, даже негодность, да.
Негодность в службе. Я говорю, ну, я узнаю в семинарии, узнаю, что там скажут люди, принимающие участие в экзаменах. И спросил действительно. Мне говорят, знаете, опыт показывает, что это 8Б так просто все-таки не ставят. Будущий священник должен быть абсолютно психически здоров, и поэтому при поступлении мы всегда на это обращаем внимание. Нет дыма без огня. Это серьезные препятствия. Я вернулся домой, он мне звонит по телефону, мобильных телефонов не было, начало 90-х годов. Я понимал, что не без волнения, наверное, он услышит мой ответ, и ответил очень мягко, уклончиво. Ну, вы понимаете, должен вам сказать, что это, наверное, как-то воспрепятствует вашему поступлению. Ну, может быть, найдутся другие пути. Познакомиться можно и с епископом в другой епархии, и как-то заочно закончить семинарию. Каково было мое удивление, ужас, когда мне сообщили через 2 дня, что мальчик поднял на себе руки. Я даже предположить не мог, и, наверное, он был действительно психически нездоров, уж если собрался в семинарию, ну, как это может быть такое отчаяние? К тому говорю об этом, что мы предельно все равно должны быть осторожны, будучи готовы к неадекватной реакции на наше слово. И так как у нас сегодня передача посвящена прощению обид, то я, пользуясь и вашим рассказом, как священник, призываю и себя, и окружающих, никогда, даже в шутку, нельзя говорить «нет, не прощаю» или «зачем тебе это мое прощение? Все уже, ты сделал, что мог». Мы не знаем, в каком состоянии находится человек. И как часто мы слышим истории, что он как будто уже стоит на мосту над пропастью во ржи, над бездной. Мы в этом смысле лучше будем перестраховываться. И когда речь идет о прощении, всегда готовы изречь: «Помоги, Бог, я прощаю, и ты меня прости». Давай будем думать о том, чтобы не повторять то, что нас разъединило, потому что потом уже трудно себе простить случайную такую вот оговорку или такую легкомысленную фразу. Человек ушел в вечность, а там его ждет уже вечное бытие. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы не явились невольно даже каким-то источником соблазна, но вместе с Богом созидали, а не разрушали.
Под занавес нашей передачи, резюмируя, хотела попросить вас все-таки о каком-то напутственном добром слове тем, кто завтрашнего дня ждет не с радостью, не в предвкушении освобождения и очищения, а с ужасом и страхом того, что надо это сделать как процедуру, как к зубному врачу, а то и хуже, да, пойти и попросить прощения. Вот человек сидит, собирается силами, но ему очень тяжело, и он боится завтрашнего дня.
С удовольствием я это сделаю. И если можно, я буквально позавчера ночью сочинил такое маленькое обращение. Простить поистине божественное дело, а ведь этой властью почтен каждый из нас. Пользоваться этой властью – необходимое условие спасения. Сам Бог говорит: прощайте, и прощены будете. Человек, изрекающий милость обидчику, благоугождает Всевышнему. Когда мы прощаем и сами просим прощения, тогда Отец Небесный отпускает нам грехи. Искренне участвуя в чине взаимного прощения обид, мы освобождаемся от невидимых силков лукавого, который так крепко держит в своей власти обидчиков и обиженных. Лучшее средство в борьбе со страстями своими – не помнить причиненного нам зла, забывать обиды, прощать тех, кто нам недоброжелательствует, и молиться о даровании им покаяния. Если кто хочет, чтобы Дух Божий обитал в нем, тот должен буквально следовать заповеди Господа, молясь за гонителей, делая добро ненавидящим, любя врагов и благословляя проклинающих. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, призывает всех нас Спаситель, а Церковь приглашает принять участие в прощенном воскресении.
Спасибо, дорогой батюшка. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров. Это была программа «Семейный час». Всего
доброго.
До
свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».